Глава 4. Открыл глаза он уже на утро. От потухающих кострищ к облакам поднимались дымные струйки, призраками серея над лишенным травы кругом. Вновь пущены были в дело шесты, и Джон Тома оторвали от земли. Флор несли рядом с ним. Остальных тащили сзади. Как и вчера, путешествие оказалось недолгим. 3 или 4 сотни ярдов от стоянки. Собралась целая толпа любопытных. Шесты убрали. Мимпа обступили 6 недвижных тел. О чем-то треща между собой, они усадили пленников колесом, спина к спине, ноги торчали спицами. Руки связали так, чтобы никто не мог опуститься на траву или шевельнуться. Посреди установили огромный кол. Рьяно вколотили его в землю и привязали к нему плечи пленников. Теперь они сидели посреди новой расчистки, столь же вонючей, как и первые. Удовлетворившись состоянием места, мимпа расступились и принялись переговариваться на своей тарабарщине, указывая на привязанных к шесту пленников. Все это очень не понравилось Джон Тому. Невзирая на прохладу зимнего утра и плотные облака, ему было жарко без всякого плаща. Ногтями и движениями рук молодой человек пытался разорвать путы. Он поломал ногти, веревки покрылись пятнами крови. Однако волокна не только не порвались, но даже не растянулись. Наряду с прочими бесполезными фактами он заметил, что трава еще влажна после ночного дождя, и что ноги его указывают прямо на север. Клотогорб хотел заговорить. Кляп мешал понять его, и сил в старческом теле не хватало, чтобы продолжить попытки. «А ногами шевелить можно», — подметил Джон Том, — поднимая связанные ноги и с силой ударяя ими о землю. «Действительно, лучшей позиции для обороны просто не придумаешь», — согласился Касс. «Спины защищены, мы не совсем беспомощны. Если сюда явятся нулпы, они узнают, какие у меня ноги». Мрачная Флор для пробы брыкнула. «Счастливчики», — позавидовал Мадж. «Что у тебя за голова, выдр? Качан растрепанный!» Подобрав коленки к груди, она вновь выбросила ноги вперед. «Любой хищник, оказавшийся около меня, поплатится за это зубами или поперхнется моим каблуком». «Возможно», — заметил Касс. «Однако я полагаю, что все мы размечтались». Он кивнул в сторону бормочущих, внимательных кочевников. «Они не обнаруживают страха ни перед кем. По-моему, нас ждет противник настырный и близорукий». Действительно, если ожидалось появление свирепого хищника, мимпа не стали бы крутиться неподалеку. Они держались спокойно и чего-то ждали, испытывая страх не больше, чем дети на пикнике воскресной школы. «Какого же прожорливого башка они ожидают? А вы ничего не слышите?» Неуверенный голос Толеи заставил всех примолкнуть. В выжидательных позах немедленно застыли и мимпа. «Значит, приближается». Джон Том напрягся и подобрал ноги. «Он будет отбиваться изо всех сил, а если кто-нибудь из этих хищников доберется до него, то, следуя совету Флор, он запихнет тому ноги в пасть и постарается задушить. Они будут отчаянно сопротивляться. И если никто из шестерых не спасует, возможно, им все же удастся отогнать этого хищника или хищников. К сожалению, им грозили не пасти». Напрягшись, Джон Том мог увидеть гладь степи. Над зеленью высилась роща, усеянная роскошными голубыми и розовыми цветами. То, что она движется, он осознал не сразу. «Где ты видишь движение?» — спросила Талея. «Там, откуда доносится шум». Он кивнул в сторону севера. «Где-то там». «А что ты видишь?» «Немного». Цветы продолжали приближаться. Цветущие заросли. Они становятся все ближе и ближе. Камуфляж или предохранительная окраска. Боюсь, что угроза окажется более основательной. Нос Каза дергался. Клотогорб испустил глухой, требовательный стон. «Боюсь, что пятками не отобьешься», — продолжил кролик, явно упав духом. «Кажется, нас подложили на пути бродячего скачекорня». «Что это такое?» — удивилась Флор. «Язык сломаешь, прежде чем выговоришь». «И не только язык, черноволосая». Кролик усмехнулся в усы. «Боюсь, что очень скоро мы все с ним познакомимся». Они вновь возобновили попытки освободиться, а тем временем вопли выжидающих мимпа усилились. Аборигены уже прыгали на месте, колотили по земле копьями и дубинками и, блаженствуя, показывали пленникам на цветы. Обессилевшая Флор осела на землю, бросив попытки освободиться. «Зачем они так поступили с нами? Мы же ничего им не сделали». «Мозги примитивных созданий иначе понимают причинно-следственные связи, определяющие нашу жизнь». Каз принюхался, опустил уши. Нос кролика находился в постоянном движении. «Да, скачи корень. Вот-вот увидим». Вопли и визги впавших в истерику мимпа начал перекрывать иной звук, жуткий, ровный, напоминающий треск мелких сучков под ногами. Или капли дождя, барабанящие по крыше. Или же ровный хруст сотни мышей, грызущих штукатурку. Но более всего он напоминал Джон Тому, собравшуюся в театре толпу, с хрустом, жующую воздушную кукурузу, не отрываясь от зрелища. Шум явно был связан с поглощением пищи. На севере зашелестела трава. С ужасом пленники пытались разглядеть, что творится за зеленью. А вдруг между тонкими привычными уже стеблями меч травы появились иные темные листья. Сперва они казались обычными, только принадлежавшими другому растению. Однако на конце каждого змеей извивающегося оливкового стебля был округлый роток с мелкими зубами, впивающимися в стебли меч травы. Ели рты неторопливо, но их были дюжины и дюжины, и трава исчезала столь же равномерно, как под косилкой. Спутанные жутко живые стебли уходили в буро-зеленый лабиринт сплетенных ветвей, сучьев и стволов, над которыми трепетали прекрасные псевдоорхидеи с розовыми и голубыми лепестками. У подножия медленно перемещающейся растительной массы змеились белые пушистые черви. Они глубоко взрывались в почву, а из зарослей постоянно появлялись все новые и, подобно лапкам сороконожки, втыкались в землю. «Я никогда не видела ничего подобного», — с отвращением проговорила Талея. «Это не животное. Во всяком случае, по-моему», — пробормотал Джон Том. «Похоже на растение, подвижную колонию, замкнутую растительную экосистему». «Зачем волшебные слова?» Талея без малейшего успеха рвалась из веревок. «Они нас не могут освободить». «А, видите, — сказал он, заинтересованный и устрашенный, — как оно движется? выставляет вперед корни. Не просто движется, — заметил Кас, — очищает землю от растительности, выстригает в степи ровную и аккуратную тропинку, как сенокосилка. Но мы же не растения и не имеем к степи никакого отношения. Флор тупо уставилась на приближающееся растение. Вопросы гражданства и прочего скачекорень не беспокоит, — устало отозвался кролик. Он потребляет все, что попадется, и наверняка способен сожрать все, что не сможет убраться с его пути. Теперь на расчистке уже оказалась большая часть скачекорня. Мимпы отодвинулись назад, но тем не менее продолжали наблюдать за его приближением и воздействием на потенциальных жертв. Растение это оказалось много больше, чем поначалу показалось Джон Тому. В ширину оно составляло около 20 футов. И если за ним, как только что объяснил Касс, пролегает лишь полоса голой земли, значит, вот-вот от них и косточек не останется. Ожидание было ужасным. Куст, казалось, двигался слишком неспешно. Скачекорень смещался на дюйм-другой каждые несколько минут. Он приближался медленно, но неотвратимо. При такой скорости растение не сразу пожрет их, и сидящие с южной стороны вынуждены будут наблюдать за муками своих спутников, оказавшихся ближе к скачекорню. Все это сулило путешественникам жуткую смерть. Перспектива быть свидетелями ее вселяла немалую радость в ожидающих мимпах.